Всем привет! Это подкаст «Завтра в Канны». Меня зовут Екатерина Храмова, журналист «Индекс». «Завтра в Канны» — это программа о молодых и дерзких, которые начинают свой карьерный путь в маркетинге, рекламе и пиар. Они поделятся со мной тем, как видят индустрию, с какими сложностями приходится сталкиваться, а также просто прикольными веселыми историями. Я искренне верю, что уже завтра они завоюют мир и получат своих заслуженных каннских львов. Сегодня у меня в гостях Алина Вельман, Head of Marketing Communication в студии лоу-код разработки Zero to One. Алин, привет.
Привет, Катя.
Спустя некоторое время после съемки наша гостья сообщила о переходе в другую компанию. Сейчас Алина Вельман занимает должность CBDO в Bot Education. Алина, я знаю тебя еще с того момента, как год назад ты была редактором в контент-агентстве «Сделаем», а уже сегодня ты руководитель отдела маркетинговых коммуникаций. Расскажи, как начался твой путь?
Мой путь начался с сломанных принтеров, дикой бюрократии и очень сложной коммуникации в какой-то школе английского московской. В целом, путь начался с текстов, с копирайтинга, из того, что я не знала, как работает Word, а меня посадили, сказали, пиши тексты так, чтобы люди покупали. Ужасно. После этого я ушла в агентство Q-маркетинг. Вот там начался рост, потому что я не верю, что делая одну и ту же монотонную работу в каком-то офисе, где тебя просто гоняют ради того, чтобы гонять, ты чему-то учишься. А вот в Q-маркетинге я действительно начала учиться, потому что в первый день я пришла, мне говорят, вот тебе проекты для Delivery Club, вот тебе большие клиенты, пиши. И ушла я в 11 вечера оттуда в первый день и поняла, что только там путь начинается. Хотя самое интересное, что я пришла в Q-маркетинг с мыслью о том, что я как бы уже что-то стою, я уже сильный специалист, меня должны вообще вот так вот ублажать. Я сейчас всем вам напишу. Я поняла, что я ничего не напишу. Английский нулевой, зарубежные клиенты, русские клиенты большие. Я просто в панике. Ну как-то оно все завертелось. Вот, и практически год я там отработала, и вот там-то как бы был рост основной. И потом, собственно говоря, я поняла, что писать мне не очень интересно как копирайтеру, мне всегда интересно было больше улучшать, как-то развивать все это дело, повышать метрики, а не создавать с нуля материалы и продукты. И поэтому я ушла, собственно говоря, редактором. Там тоже было много интересного. Прокачался менеджмент в основном, управление людьми, коммуникации, клиент сложный, пишет тебе в 9 утра, давайте созвонимся, я не понимаю, как работает кабинет рекламный, давайте-ка вы мне объясните. Я говорю, мы работаем с 10 утра, и ты просто учишься выдыхать, учишься в себе это все, как сказать, аккумулировать эти силы в себе, и учишься этой коммуникации, этому менеджменту, работе с самыми разными людьми. Вот, собственно говоря, потом уже совершенно случайно я ушла на фриланс. Ко мне пришел клиент и говорит, напиши нам статейки на VC. Я думаю, ну ничего серьезного из этого не выйдет. В итоге, собственно говоря, я уже вот 3 месяца руковожу целыми маркетинговыми коммуникациями. Очень страшно, вообще не понимаю, что творится. Каждое утро встаю и думаю, господи, когда все поймут, что я всех обманула, у меня ничего не получается, я ничего не знаю, почему мне вообще за это платят деньги, и мне продолжают платить. Я каждый раз думаю, ладно, ну сегодня прокатило, завтра меня точно рассекретят, и все кончится. Вот, ну и 3 месяца это уже длится, собственно говоря. Вот. И вот я здесь.
Если честно, я также думаю про свою работу, что я журналист, но мне кажется, меня рассекретит однажды и скажет, нет, ничего подобного.
Мне кажется, это лучше, чем сидеть, быть никем и ничего не уметь, но при этом быть уверенным, что ты крутой специалист, потому что тогда ты выглядишь просто посмешищем.
На самом деле, да. А вот, кстати, про профильное образование. Есть оно у тебя или нет?
Я боюсь сейчас этим все... Точнее, я рада, что сейчас этим все проще, потому что EdTech растет, онлайн-образование растет, и в целом начинаем понимать, что вузы-то не панацея, собственно говоря. Больше влияют силы приложенные, больше влияет труд, который ты делаешь каждый день, насколько ты сильно в это вкладываешься. Профильного образования нет. И год назад я давала другое интервью и была уверена, что мне образование не пригодится. Я сидела, я говорю, ребята, не поступайте. Если поступили, отчисляйтесь. Зачем вам это? Вы тратите свою жизнь. И совсем недавно у меня в голове мелькнула мысль, когда я была на фрилансе, я очень хочу попасть в консалтинговую компанию, ну, по крайней мере, если представится такой шанс, я его не упущу, типа McKinsey, большая четверка, все такое. И мне хотелось бы туда попасть, но проблема в том, что они берут без корочки даже стажеров. Причем корочки не просто, как мой молодой человек, директор по маркетингу, но физик-экспериментатор, у него есть какая-то вышка, а туда они берут просто без профильной корочки именно в плане маркетинга. И я поняла, что, возможно, мне придется получать высшее образование, но не для того, чтобы получить знания, хотя, безусловно, где-то их можно получить. Ну, типа, в смысле, в универе их дадут, точно дадут какие-то, но я, скорее, мне придется получать высшее образование для того, чтобы у меня потом не возникало барьеров. То есть барьеров, не зависящих от моей работы. Как бы хорошо ты ни работал, может быть, компания, в которую тебе захочется, ты придешь, тебе скажешь «до свидания», как бы без вышки никуда не возьмем. Это будет просто бюрократический барьер, угу. казалось бы, очень обидный, очень несправедливый, но а что делать? Ну, то есть, я понимаю, что в будущем это может сыграть роль, и, скорее всего, все-таки буду получать вышку. Но в плане продвижения по карьерной лестнице это, наоборот, всегда помогало, отсутствие образования помогало, потому что это фильтр. Ты приходишь на собес, тебе говорят, а где вышка? Ты говоришь, нету. Говорят, до свидания. Думаешь, ну и слава богу. Ну и не надо, потому что, мне кажется, за этим кроется определенный склад ума компании, HR-ов, руководителей. Это, скорее всего, будет больше о, ну не знаю, каких-то вот, каких-то действиях ради галочки. То есть если тебя поворачивают только из-за того, что ты не потратил 5 лет своей жизни, возможно, впустую, мне кажется, это не очень хорошо. Ну и плюс вот две вещи, которые помогают находить нормальные места работы для меня, по крайней мере, сколько я их сменила, это отсутствие высшего образования, не наткнуться на дурачков, и как бы их отношение к моему возрасту. Mm-hmm. То есть если заходит разговор о возрасте во время собеседования, и мне говорят, ну, вы такая маленькая, куда вам? Я такая, до свидания. То есть, возможно, я могла бы быть для вашей компании сильным специалистом, но я им не буду, уже из принципа.
А, то есть получается, что ты все равно сталкиваешься с эйджизмом в своей сфере, что ли?
Ну, конечно, конечно. Причем это может быть не прямой эйджизм, хотя он тоже есть. У меня вот недавно было собеседование, как раз когда я ушла в частную практику, консалтила компании по коммуникациям, все такое, и параллельно искала работу в штате. Я пришла на собеседование, компания большая. Ну, не сказать, что очень громкая, но в своей сфере она достаточно известная. И HR-менеджер просто меня, как сказать... Я объясняла, она спросила меня про мой карьерный путь, я это все рассказала, я говорю, вот, делала это, я использовала такое выражение, как всю жизнь. Ну, то есть все мои 3 года карьеры, от нуля вот до текущего момента, я вот делала что-то, и ее прям вот так задело, она говорит, ну, вы говорите всю жизнь, ну, какую всю жизнь? Ну, вам всего 21, ну, какую всю жизнь? Я думаю, блин, ну, то, что ты свои, я не знаю, 40 сидишь на нелюбимой работе, и сейчас думаешь, что я должна просто из-за выслуги лет кому-то подходить, а не из-за своих скиллов. Мне кажется, это не очень хорошо, и я взяла тестовый, но потом этим отказалась. То есть я понимаю, что если такие вопросы задаются, как ко мне будут относиться в коллективе? А должность была руководящая. То есть должность была заточена по то, что ты придешь, соберешь под себя людей и будешь руководить контентом. Как я смогу чем-то руководить, когда меня даже на собеседовании топят за то, что, милочка, куда ты лезешь? То есть... Ну и плюс бывает эйджизм в шутку. То есть ладно, это серьезное, то есть заявление, на которое прям можно разозлиться. А бывает эйджизм типа... Ну, ты еще маленькая, ты еще успеешь. Ну, мы-то вот взрослые люди, тыры-пыры. Это как бы шутка, но все равно, почему это сквозит? Ну, я же не шучу, что, допустим, вы мужчины, вы мужланы, вы все грубые, вот ладно, мы женщины. Я же такое все не позволяю, хотя могла бы. Поэтому не знаю, насколько этично опускаться вообще до эйджизма в 2021 году. Это как за татуировки человека судить.
Или не брать за татуировки на работу. Просто я знаю, да. Что есть такие компании, которые не берут, если у тебя есть татуировки, тебе приходится вот так вот сидеть и одергивать. Зачем?
Не, я думаю, это окей, когда компания определенного уровня. То есть, например, какой-нибудь, не знаю, возьмем Procter & Gamble. То есть у них есть определенный HR-бренд, они большая компания, устоявшаяся, стабильная, но, само собой, у них есть свои риски, у них есть свои HR-предпочтения, они имеют на это право. Но когда вы компания, которая якобы позиционирует себя как «вот мы открыты, мы хотим развиваться», но при этом развиваться вы не хотите даже ментально, даже в плане каких-то вот этих этических соображений, не знаю, о чем еще можно говорить.
Mm-hmm. Хорошо, а если возвращаться к навыкам, как я поняла, у тебя прокачан навык коммуникации и навык критического мышления. А какие еще навыки тебе пригодились в работе?
Безусловно, умение себя успокоить в нужный момент. Не всегда это получается, но я этому учусь, потому что иногда действительно люди просто выводят из себя. Или ты прочитал что-то не так. Бывает же такое, тебе отправили сообщение, человек писал его с нормальными намерениями, ты его прочитал, как будто тебя послали далеко и надолго. И ты такой, да блин, да что тебе надо, почему у нас такие проблемы в коммуникации? Вот, тут скорее важно уметь вовремя взять паузу, полчаса на подышать, как у нас сделаем, говорили, был трудный клиент, и мне его передали после одного из наших редакторов, и я пишу девочке, говорю, как ты вообще справлялась, это невозможно, у меня просто дергается глаз на второй день работы. И она говорит, полчаса на подышать, кофейку попила, собака погуляла, пришла, ответила. Этому нужно учиться. Чувство юмора, безусловно, помогает, потому что ты не сделаешь хороший материал, тебе нужно созвониться со спикером, который даст тебе информацию, если ты придешь с официозной рожей, «Добрый день, меня вот зовут вот так вот, я сейчас буду вас спрашивать, а вы будете отвечать». Он тоже сидит весь напряженный, и вы сидите, как два вот этих вот истукана, камня с лицом, эмодзи вот этот вот. И вы пытаетесь что-то построить, ничего не получается, материала в итоге не хватает. Но если ты влетаешь на совершенно таком дружелюбном вайбе и говоришь: слушайте, нам нужен материал, давайте мы с вами просто поболтаем, вы расскажете, потому что вы об этом знаете больше, чем мы. Мы сейчас с вами все это разрулим, где-то пару шуток вставил, и человек уже такой: фух, слава богу, то есть вроде все нормально. То есть чувство юмора, умение вовремя подышать и взять паузу. Ну и, наверное, не знаю, у меня нет навыка структурированности, это то, чему я сейчас учусь, но он, безусловно, помогает, потому что я вот 2,5 года из 3, что работаю в целом, я всю жизнь действовала как экстраверт. То есть я: так, сейчас накидаем задач, быстро запомню, как-нибудь сделаем, проходит 2 часа, у меня все стирается из головы, я думаю: о, прикольно, задач на сегодня нет, можно не работать. То есть важно все это записать, все это привести в нормальный вид. Если надо, составить таблички, раскидать задачи, назначить исполнителей, поставить сроки, чтобы просто все это было структурировано в одном месте. Тогда в целом ты будешь понимать, во-первых, сколько ты сделал, потому что если ты будешь делать и никуда не фиксировать, у тебя в конце не будет чувства удовлетворения, у тебя мозг не получит галочки о том, что задача сделана, ты просто это забудешь, и ты очень скоро выгоришь. Когда ты видишь результаты своей работы не только в цифрах, не только в лидах, не только в продажах, но и в том, что у тебя в Асане стоит галочка «задача выполнена», тебе намного проще ментально с этим справиться. Поэтому вот, наверное, главные 3 навыка. Каким-то надо учиться, какие-то уже есть, но они, безусловно, все очень важные.
Я так поняла, я вот слышу из нашего разговора, что у тебя достаточно богатый профессиональный опыт, да, в принципе, этот опыт есть там и в компании, в которой ты с удовольствием шла, и в компании, в которой ты никогда теперь не пойдешь. А скажи, было ли у тебя такое, что ты металась? И что делать, если ты мечешься между сферами, там, которые тебе интересны, не знаю, там, режиссура, редактура, там, а ты один? И жизнь одна, то есть, ну, куда разорваться?
Слушай, хороший вопрос. Если кто-нибудь там на него ответит, я буду очень рада, потому что я все еще не понимаю, как с этим поступать. У меня есть определенная проблема, так как я не поступала в универ, вот это сыграло плохо, потому что у меня не было вот этих 5 лет, чтобы подумать. Да, люди, которые поступают туда, куда им не нравится, они как бы, возможно, сливают деньги, если не бюджет, сливают время, учатся там чему-то, потом выходят и не понимают, чем заниматься. Но мне кажется, для меня универ был бы полезен, потому что я бы чем-то занималась, я бы себя не стыдила за то, что я сижу просто на заднице, я вроде чему-то учусь, у меня было бы время подумать, что мне действительно интересно. Но так как я сразу начала работать, очень тяжело потом отказаться от денег. То есть в целом мне была интересна режиссура, я хотела уходить в съемку и даже пыталась это практиковать, но тексты как-то быстрее принесли деньги. И, собственно, поэтому я в них завязала, и теперь даже если я захочу сменить сферу, я не смогу. Что делать? Я не знаю. Как говорит мне мой психолог, пробуй. Ну, то есть, если мечешься между одним и другим, попробуй то и другое, посмотри, от чего больше удовольствия. Ты всегда можешь не отказываться от второй сферы, между которыми стоит выбор, и сделать ее хобби. То есть, условно, хочешь ты быть фотографом и там руководить коммуникациями, руководи коммуникациями, по выходным ходи кого-нибудь снимай. То есть просто получать, мозг должен получать удовлетворение какое-то от того, что делаешь. Но самое важное, что я поняла за все это время, сейчас вот очень уместно было бы вставить вставочку тебе, за какую всю жизнь, за какое все время, куда вам. Я поняла, что не надо никого слушать. Это звучит дико банально. Все: никого не слушайте, идите за своим сердцем, вам все подскажут. Это звучит типа как полная чушь, потому что из каждого утюга. Но в целом это работает, потому что сколько бы мне мама ни говорила, иди туда, поступай туда-то, то есть она пыталась посоветовать, помочь с высоты своего опыта, я поняла, что самое верное всегда выбирать то, к чему у тебя лежит. То есть вот если ты почувствовал, что тебя тянет сильнее в одну нишу, никого не слушай. Будет тяжело, но ты, если ты будешь соглашаться на вещи, которые тебе не нравятся, ты в 40 очухаешься и поймешь, что ты жизнь прожил, 40 лет прошло, ты ничего не добился, ну, даже, может быть, ты добился, но ты не получил этого удовольствия, и зачем-то все это надо было. То есть ты в целом потратил свое время зря. Надо жить так, чтобы никого не винить. Чтобы все решения, которые ты принимаешь, были только на тебе, лежали только на тебе. Чтобы ты понимал, что если ты ушел в эту сферу, это мой выбор. Возможно, я типа облажался. Возможно, оно так не работает. Возможно, не мое. Возможно, надо было выбирать другое. Но чтобы не было в этой причине чего-то имени. То есть не так, что мне моя мама сказала: эх, как же сейчас так. Вот мамы уже нет, а я стал совершенно несчастным человеком в свои 40. И что делать? Вроде как бы я не виноват. И вроде как бы надо было думать головой. Вот надо думать головой и одновременно сердцем. Если что-то нравится, выбирайте ни за что, как сказать, ни за что не останавливайтесь, идите к своей цели. Если есть трудности, да, они будут. Если в процессе вы поняли, что не ваше, бросайте. Важно не только взять на себя ответственность, важно вовремя понять, что ты хочешь ее бросить в себя. Не надо тянуть лямку до последнего, нервы не железные, времени тоже не так много, как бы, как хотелось бы. Я не помню, о чем был вопрос.
Вот ты подвела мой следующий вопрос. Ты мне уже частично на него ответила. Я хотела тебе как раз-таки задать три главных принципа, которые ты поняла за время работы. Вот. Один ты рассказала, расскажи еще
два. Да, один я
рассказала,
слушать себя. Второй принцип — вовремя, короче, опускать себя на землю. Очень часто бывает такое, что что-то получилось, ты думаешь, блин, все, ну это успех, ну невозможно, ну меня хотят к себе в Google, наверняка просто дозвониться не могут, когда к Урганту? На самом деле все не так, ну то есть это не так, в мире полно людей умнее тебя, в мире полно людей успешнее тебя, вовремя нужно это понять, вовремя нужно понять, что может быть ты не такой классный, а может быть стоит об этом задуматься, но не впадать в крайности, потому что если ты из крайности, почему я не Ургант, впадешь в то, что я вообще, ну типа, зачем я живу, я никому не нужен. Одинаково неприятные будут последствия, но важно просто относиться к себе достаточно критично. Не так, как люди себя гнобят достаточно успешно, мы все видим. Есть успешные люди, которые говорят, да я ничего не добился, я вообще себя таким не считаю. Это же вопрос позиционирования. И отсюда как раз вылезает третий принцип. Нужно уметь оперировать фактами. Не надо врать. Вот, например, возьмем простой пример. Я стажировала девочку, у нее классный опыт. У нее классный опыт, она действительно делает классный текст, она достигает результатов. У нее есть кейсы работы с какими-то крупными компаниями, которые на слуху, с агентствами. То есть она делает много и делает классно. Это видно по цифрам. Не только по цифрам, это в целом видно по отклику. Они там чуть ли не лидеры в своей сфере сейчас и сдвигают конкурентов в плане позиционирования, в плане tone of voice. И при этом она такая, я вообще ничего не умею, куда меня будут брать на работу, какой, зачем, я вообще никому не нужна. А так посмотришь на ее портфолио, если правильно все это подать, правильно сформулировать, она просто на миллион исполнитель. Ну то есть это просто, просто важно уметь поворачивать факты себе на руку, при этом не привирая. Условно, ты знаешь, что где-то твоя компания, в которой ты работаешь, сотрудничала с другой большой компанией, и ты писал какой-то текст, который даже не знаешь, куда делся, но ты писал для них. Ну, напиши ты себе в резюме, что работал с этой компанией. Но это не очень красиво. HR сейчас наверняка все типа выключили, остановили, закрыли страницу.
Расплевались просто.
Расплевались, но это может работать, потому что HR сканируют при найме на работу и вообще люди в целом. Ты смотришь резюме, ты сканируешь все это глазами, цепляешься за маркеры. Ага, вот эту компанию я знаю, вот это я знаю. 5-6 лет опыт, я понял. То есть он не будет вчитываться в каждое твое слово, как бы там ни описывал, сколько ты хочешь работать. И поэтому важно уметь такие маркеры подтянуть, чтобы просто себя выгодно продать. То есть продавать надо уметь не только продукт, в котором ты работаешь, но себя самого. Значит, зачем ты нужен? Ты можешь быть 1000 раз классным спецом, но если ты не можешь себя продать, так и останешься там, где ты есть.
Господи, как грустно и тяжко стало, но задумаешься о том, на самом деле, что где ты, что ты делаешь, и когда ты работаешь просто ради работы.
Да, ты погружаешься в рутину, ты каждый день делаешь одно и то же, и очень важно в какой-то момент просто встать, посмотреть со стороны на себя и подумать, развиваюсь ли я, или я просто зарабатываю, чтобы есть, чтобы жить, чтобы работать. Вот это вот, ну, вообще мертвая петля, в нее заходить не стоит. Важно вовремя себя как Мюнхгаузен за волосы вытянуть, типа,
из
чувак,
болота.
Погнали дальше.
Да,
да.
Иногда бывает так, что ты, когда, ну, работаешь, у тебя вот этот поток задач, и ты просто выдохнуть не успеваешь, и не успеваешь посмотреть, ага, я вот это сделал, я вот этому научился, я вот этого достиг. То есть, условно, ты уже в точке Б из этой точки А, но у тебя вот здесь голова осталась в этой той самой точке. Ты просто не успел отрефлексировать это и понять, что ты уже вырос.
Или наоборот, понять, что ты не вырос.
Ну или
То есть ты работаешь, тебе кажется, что я работаю здесь уже 1.5 года, это много, здорово, но ты ничего, никак не вырос в задачах. Ты как писал тексты, посты для соцсетей, так их и пишешь. Они все однотипные, то есть, ну, ты просто конвейер. А конвейеров очень много, людей шестеренок полно. То есть они просто заполняют собой пространство. В компании классно, что человек есть, что-то делается, но как только человек себя вырывает из этого и вообще просто оглядывается по сторонам над всеми этими спинами, сидящими в офисе, и такое, а то ли я делаю, а нравится ли мне, что я делаю? Вот это очень важный момент, потому что так сдохнешь и не заметишь.
Что сдох?
Что сдох,
да?
Причем в офисе.
Да, замечательно. Главное, после 6 сдохнуть, чтобы всем было комфортно, да.
Да-да-да.
Как бы выполнить свой рабочий день.
Коллеги, сегодня хотел отлучиться. Боюсь, надолго. Всем комфортно?
Да-да, всем хорошего денечка. Хотела, кстати, вот уточнить тебя, раз мы заговорили про рефлексию, про остановиться и подумать, чем ты руководствуешься в выборе, точнее так, чем ты руководствуешься в том или ином решении?
Слушай, я Не знаю, чем я руководствуюсь, потому что всегда по-разному. У нас иногда бывает, это плохое качество, но иногда у человека преобладают эмоции. Ты просто сидишь и думаешь, я так устал, мне так плохо, да пошло, но все, сейчас что-нибудь как-нибудь сделаем. Бывает, ты на подъеме, ты думаешь, я вообще скриптонит из мира маркетинга, я сейчас все сделаю, мы сейчас все как-нибудь придумаем. Но мне кажется, стоит руководствоваться тем, как ты чувствуешь, опять же, как в профессии, потому что здесь важный момент, это вопрос того, чтобы не было ошибки найма. Если тебя действительно наняли справедливо, и ты достоин своей должности, ты знаешь, что делать, тогда у тебя должна быть 80% свобода делать то, что ты считаешь нужным. Иначе зачем нанимать людей? Это мы сейчас говорим в основном про людей, от которых ждут решений, типа C-левелы условно. Yeah. Если ты нанял человека, было бы идеально, чтобы он мог сам принять решение, и ты потом, услышав об этом решении там, через месяц, такой, о, окей, так и надо было сделать, молодец, это правильно. Если ты понимаешь, что человек принимает каждый раз не очень правильные решения, каждый раз ты в них сомневаешься, ты бы сделал иначе, вопрос найма. То есть, возможно, твой сотрудник ведет компанию не туда, куда тебе хотелось бы, возможно, он не очень самостоятельный, или самостоятельный просто не так, как надо тебе. Поэтому я искренне верю, что меня наняли не по ошибке, вот, поэтому я стараюсь руководствоваться просто тем, как мне кажется. Ну и плюс нужно полагаться на цифры. Если ты считаешь, что, возможно, люди читают VC во вторник в 10 утра, ну я же читаю VC во вторник в 10 утра, возможно, другие тоже, скорее всего, все остальные несколько миллионов. А потом находишь исследование, в котором говорится, что люди читают больше всего в воскресенье вечером статьи на VC. Цифры есть. Есть 5000 статей, которые проанализировали, у них больше всего просмотров, и они выложены были в это время. Не стоит верить себе в этом плане. То есть это твое наитие. По себе пользователи не судят.
Алина, я узнала достаточно много сейчас о твоей карьере. А было ли такое, что ты сомневалась в своем выборе?
Да каждый день. Ну, то есть каждый день ты просыпаешься, садишься работать, и перед тобой стоят те, кем ты не стал. Не стал режиссером, не стал, возможно, фотографом, не знаю, издателем какого-то суперклассного журнала. Они все стоят вокруг тебя и думают, и говорят тебе, правильно ли ты поступила, а то ли ты сделала, а тебе нравится, что ты сейчас занимаешься. И особенно тяжело это осознавать, когда у тебя плохой день или серо за окном, и ты садишься, думаешь, был бы я сейчас вот тем-то, все было бы по-другому, я был бы счастлив. Но мне кажется, это вопрос... Ну, как сказать, не всегда стоит вестись на вот эти вот эмоциональные всплески, потому что ты можешь хоть каждый день бросать дело, заниматься новым, но ты не преуспеешь ни в одном из них, поэтому важно иногда себя, как сказать, пустить на землю фактами, потому что я бы хотела быть режиссером очень сильно. Я думаю, когда у меня будет много денег, будут женщины, пальмы, гуа, я буду обязательно снимать кино и просто делать это, потому что мне нравится. Но я понимаю, что как профессию это... приобретать. Это очень долгий, тернистый путь, это тяжело, первые деньги в кинематографе не скоро, если ты именно хочешь в кино, огромная конкуренция, огромное влияние цензуры, ну, то есть ты не можешь делать то, что тебе нравится, и просто получать за это бабки, к сожалению. Поэтому здесь здравый смысл работает. Да, наверное, мне лучше работать с коммуникациями маркетинговыми. Потом как-нибудь что-нибудь выгорит, я куда-нибудь устроюсь. Но сейчас я просто не готова, опять же, отказываться от того, что я уже наработала, ради минутной мысли, что, возможно, мне надо быть режиссером. Мне кажется, это здравый подход, но, опять же, здесь главное мне вовремя понять, где я действительно руководствуюсь чем-то и принимаю решение, а где я себя убеждаю. Потому что очень много людей себя убеждают. У меня есть лучший друг, он работает в школе. Он работает учителем, он по образованию учитель, но нравится ему совершенно другое. Он хочет заниматься современным искусством. И вот он каждый день записывает мне голосовые, такой, мне так неудобно, мне так плохо, я так не хочу этим заниматься, а что делать? Я только переехал в Москву, надо как-то выживать. И он говорит не просто, чтобы до меня донести, он доносил до меня это 1000 раз, он пытается себя убедить в этом, что сейчас мне нормально, мы справимся, мы как-нибудь это преодолеем. И вот важно в себе это замечать и идти с собой на диалог. То есть не просто ты односторонне сказал, себя убедил и пошел дальше, тетрадки проверять, ты сел с собой и поговорил. Чувак, а мы в порядке? А мы точно это терпим ради чего-то? Или терпим мы потому, что у нас нет альтернатив, и мы не хотим их искать? А что нам нужно, чтобы это исправить? Именно поэтому метание — это одно, когда тебе просто хочется лучшей жизни. Мне вот каждый понедельник хочется просто валяться в кровати. Вот мне вот прям вот хочется верить, что мне сейчас напишет начальник и скажет, Алин, да ну его в баню, мы как-нибудь так проживем, давай сегодня поваляемся, что-нибудь посмотрим. Так хорошо, такой понедельник приятный. Но этого не происходит. Это просто мои эмоциональные какие-то подскоки. А когда, если бы я каждый день просыпалась вот такая убитая и думала, что я делаю со своей жизнью, вот там уже есть тревожные звоночки, те самые красные флажки. Поэтому что в отношениях с другими, что в отношениях с самими собой, важно прекращать тогда, когда тебе не нравится.
Угу. Я, если честно, кстати, каждый ноябрь я мечтаю, что мне мой руководитель позвонит и скажет: «Кать, ты можешь не работать весь ноябрь, приходи на работу 1 декабря, когда выпадет снежок».
Чисто за подарками с новогодним.
Ну, Катя. Да, кстати, там за премии еще чем-нибудь, но как-то уже сколько лет, а все. Звонка нет, и приходится работать.
Звонок для учителя, Катя.
Да, не для журналиста. Кстати, о деньгах. Алина, ты затронула достаточно актуальную злободневную тему, и бытует такое мнение, что начинающий специалист — это голодный специалист, и ему, в принципе, не особо-то можно, нужно спрашивать о деньгах, потому что ты сначала работаешь за идею, у тебя есть какой-то внутренний энтузиазм, и ты на этом, собственно, идешь. Хотела бы у тебя спросить, насколько это корректно, насколько это правильно спрашивать на начальном этапе о деньгах?
Я думаю, это корректно в случае, если ты подготовился к своему первому собеседованию, ну, в этой сфере, ты подготовился к тому, что ты вот первый раз идешь себя представлять условно, допустим, как копирайтер, и ты пытаешься получить хоть какой-то опыт, чтобы дальше это колесо закрутилось, тебя брали дальше. Я думаю, имеет смысл спрашивать о деньгах, если ты приходишь с чем-то, не с пустыми руками, не просто с горящими глазами, я очень этого хочу. Сядь, напиши для себя статью, если опыта нет. Попробуй податься куда-нибудь, предложить статью, то есть словно в СМИ. Здрасте, я плохой копирайтер, но я могу написать статью, попробуйте меня подредачить. То есть СМИ и изданиям в целом, им, наверное, полезно получать внешний контент, потому что это какой-то контент, и внутренние ресурсы не будут на него тратиться. Тогда это вин-вин ситуация. Ты получаешь опыт и публикацию, и потом тебе проще прийти к работодателю. Вот если ты подготовился, и у тебя есть что-то на руках, даже если это не опубликованные статьи, поэтому просто можно оценить, как ты пишешь, насколько у тебя скилл, потому что скиллы-то разные у нулевых авторов. Бывает автор, который думает, что он нулевый, но у него классные тексты. Если ты подготовился, ты имеешь право спросить об оплате, потому что в целом ты попытался, и плюс это поможет вам заключить договор между собой. Ты не просто будешь: ну, мне ничего не платят, поэтому я могу слиться, могу не написать, могу затянуть сроки. Мне же не платят, и ты в итоге встаешь в защитную позицию. То есть, типа, так вы же мне не заплатили, поэтому я вот сроки сорвал. А если тебе хотя бы 500 рублей за эту статью заплатят, ты понимаешь, что уже как бы все, тебе уже не слиться, люди на тебя рассчитывают, ты получишь за это какие-то деньги, ты получишь за это опыт, у тебя в голове уже это все намного более... намного больше уважения к этой задаче в целом, чем если бы ты работал бесплатно. Корректно ли спрашивать? Я думаю, корректно. Ну, то есть, опять же... хороший поинт о том, что нам всем нужно что-то есть, нам нужно что-то жить, нам нужно себя обеспечивать, потому что если ты долго проработаешь за идею, как ни курьезно, долго ты не проработаешь за идею. Вот, поэтому я думаю, спросить об этом можно, вопрос, как на это реагирует работодатель. Понимает ли он важность того, что нужно платить? Копейки, но нужно. Понимает ли он важность того, будет ли тебе комфортно психологически? Понимает ли он, что если он ничего тебе не заплатит, ты сорвешься и вполне, как сказать, вполне заслуженно, да. Вот, поэтому я думаю, главное не борзеть сильно, потому что бывают люди, у которых статья, ну, то есть это читать невозможно, а он такой: 4000. Ты думаешь, 4000? Чувак, нет, какие 4000? Это ужасно. Мы готовы взять 10 статей за 4000. И вот здесь уже возникает конфликт интересов. Работодатель такой: ты не стоишь 4000, а исполнитель такой: я стою, я себе так сказал. То есть я не готов соглашаться на меньшее, я хочу вот так вот, потому что очень много сейчас... ресурсов в интернете, которые заставляют людей, типа, не обесценивайте себя, берите деньги. И это порождает поколение каких-то людей, которые начинают с нуля, не стоят этих денег, но требуют их. И поэтому они никогда не добьются ничего, если не научатся спускать ценник. Есть частый вопрос, как определять цену на работу. Потому что ко мне пришли с статьей, на вот столько-то знаков, сколько за нее надо брать? Да как тебе комфортно? То есть вопрос... здесь насколько ты готов отказаться либо от своего внутреннего самозванца, либо от своего внутреннего Наполеона. Потому что важно определять цену внутренним ощущением. То есть, а могу я за нее загнуть 5000? Я могу, но мне вот как-то вот глазик дергается, потому что я боюсь, что если я загну 5, меня сольют. Клиент просто уйдет, я не получу даже 1000. 3, ну уже как будто да, как будто статья большая, как будто мне придется много рыться для этого, как будто много итераций правок, или коммуникация мне не очень нравится, я понимаю, что мне будет не очень комфортно, но им нужна статья, и я для них как бы тоже ценный кадр. Ну, наверное, 3 это окей, потому что уже ты начинаешь принимать во внимание факторы, которые делают тебе дискомфортно, не просто типа лишь бы заплатили, а ты такой: комфортно ли мне, вот, но и важно не продешевить, потому что назначишь 1000, тебе 1000 раз вынесут голову, тебе будут писать, звонить по утрам, а готовы ли вы к нам выйти, а когда будет статья, а когда ждать, а можно правочки, а в 11 вечера здрасте спросить, что в пятницу, и ты такой: на 1000 рублей, я вот за 1000 рублей я согласился это делать. Поэтому важно просто к себе прислушиваться в этом плане.
Вот я сейчас тебя слушаю, и я пытаюсь понять, где найти эту грань, когда ты адекватно знаешь свою цену,
в сравнении со своими навыками, да, и чтобы у тебя не было либо занижения, либо завышения. Вот. Где вот та золотая середина, чтобы прийти к заказчику и сказать, вот моя статья стоит 4000, и я знаю, что я стою на 4000.
Мне в этом плане очень нравится, у психологов есть такая штука, супервизия, когда психолог работает, а потом он берет более опытного наставника, и они общаются, что у психолога не так, и как бы, как ему дальше продолжать работать. Мне нравится идея, что люди могут приходить к более опытным специалистам, говорит, слушай, вот у меня тексты, скажи, пожалуйста, как тебе? Если тебя человек похвалил, тот, которому ты доверяешь в плане мнения, в целом ты, наверное, можешь спокойно называть комфортную для себя цену. Или попросить, по крайней мере, вот статья, сколько бы ты мне за нее заплатил? Человек тебе скажет 2000, ты такой, ага, то есть не 4. То есть я его мнению доверяю, значит, не 4, значит, все-таки 2, значит, мне надо что-то тянуть. Хорошо бы узнать, что тянуть, потому что наугад двигаться — это всегда плохая идея. Автор может очень сильно заморачиваться над формулировками, резать предложения, а у него проблема в заголовках и в картинках. То есть важно, важно получить взгляд со стороны.
И вот продолжая нашу тему денег, успеха, что нужно сделать сегодня, чтобы завтра у тебя уже все было?
Вкладываться в крипту в 12-м. Как-нибудь так.
Вести соцсети.
Не уверена, что вести соцсети, но я бы просто на старте подумала, как сказать, не то, что подумала, как себя развивать, но я так сделала раньше, и пока это работает, судя по тому, что я сейчас здесь сижу и вещаю, просто важно себя не растворять в команде. То есть ты будешь приобретать работу, ты будешь менять эти места работы, не причисляя себя к рабочему месту, потому что очень многие, блин, такой коллектив, так жалко уходить, и вот ты уже не самостоятельная единица, а ты просто шестереночка. И сколько бы ты там ни сидел, у тебя будет все сильнее и сильнее угасать менталитет самопродвижения. Ты у себя один. Компании будут меняться, они будут закрываться, будут банкротиться, будут тебя увольнять, что угодно. Но если ты вовремя показал миру, что, смотрите, я в чем-то разбираюсь, и я вам буду это вещать, или буду постоянно залезать на какие-то, получать знакомства. Вот знакомство очень важная, кстати, штука на старте. Чем больше их приобрести, тем потом будет проще. Потом это все будет работать на тебя. И вот чем сильнее ты согласишься пролезать во все эти лазейки, вклиниваться в комментарии под постами, мелькать, продвигать свое имя, тем проще тебе потом будет в целом. Потому что ты придешь устраиваться в компанию не просто, ладно, ну что там у вас, 5 лет опыта, нам нужно 10, а ты придешь, скажешь, вот, меня звали сюда, меня звали сюда, а еще мне вас порекомендовал вот этот человек, человек такой, ага, то есть он кого-то знает, значит, он знает этих людей не зря. То есть, видимо, они бы не стали общаться с кем попало. Значит, он вроде нормальный чел. То есть, в целом, вкладываться в то, чтобы люди о вас слышали как можно чаще. Главное, чтобы вы не были троллем на VC. Вот это так не работает. Нужно что-нибудь более рациональное, но в целом нужно вкладываться в свое имя, как по мне. Но мне кажется, не у всех есть к такому менталитет. Не все это могут, не у всех хватает смелости. Но, опять же, смелости настолько не хватает у всех, все вокруг, типа, я не буду пытаться, да что из меня, что любой, кто поднимет голову вверх из этих вот загнутых спин перед компьютерами, он уже на голову выше будет, он уже что-то сделал, потому что остальные боятся делать вообще что угодно, просто работаешь, делаешь свою работу, получаешь деньги, покупаешь на это еду, и так по кругу, как только ты такой, кажется, я могу что-то большее, кажется, может быть, я могу куда-нибудь влезть, как-то себя продвинуть, тогда это начинает работать.
Вот по поводу репутации ты сейчас затронула. Насколько это важно на старте и как правильно создать репутацию, как ее не запороть?
Ой, запороть ее очень легко, мне кажется. Ну, то есть, как ее не запороть? Да никак. Ты по-любому кому-то не понравишься. Важно помнить, что аудитории нет своего мнения. Чаще всего по каким-то вопросам, куда сгоняется очень большое количество человек и начинает это обсуждать, у них нет своего мнения. Они его либо прочитали, либо им рассказала его мама, либо он просто хочет внимания от бренда, поэтому пишет то, что может его задеть. Или там человеку какому-то... Со мной было интервью год назад, его проанонсили на VC. Короткий кусочек. Если мне в личку приходили благодарности, ой, спасибо, как здорово, то на VC это... юношеский максимализм. Ой, кто ей сказал, что ничего-то получится? Поэтому ты в любом случае не будешь нравиться всем. Важно, чтобы нравился себе. То есть ты можешь быть ублюдком, диким просто, но с тобой невозможно общаться. Возьмем того же скриптонита. Он тяжелый человек. То есть он сидит, он не идет на контакт, он... Я устал, я пойду, все, типа. Ему скучно просто со всеми, но при этом его уважают. Поэтому важно делать то, как ты чувствуешь, опять же, в работе. На каждый товар найдется потребитель. Поэтому, собственно говоря, это и сработает. Но я бы не рисковала. Важная штука, которую я поняла. Во-первых, надо уметь держать язык за зубами. Потому что очень часто тебя куда-то зовут, и ты, все, я сейчас расскажу вам всю историю своей жизни. У меня была первая любовь, ей было 15, я вам сейчас все расскажу. Важно себя фильтровать в этом плане. То есть, а стоит ли это говорить, не стоит ли? Потому что есть такие форматы, в которых ты в прямом эфире что-то ляпнул, минус карьера. Мы таких примеров много знаем. Там, или всплыло, что ты кому-то домогался, хотя ты никому не... Ну, даже, может быть, никому не домогался, все, минус карьера. Вот. Поэтому мне кажется, что чем больше ты нравишься сам себе, как ты себя ведешь, неважно, как это для других, найдется аудитория, которая тебя зауважает. Поэтому мы так любим людей, которые не пытаются нам понравиться. Они просто живут, как живут, и мы такие, блин, я тоже так хочу. И поэтому нам они нравятся. А те, которые пытаются вызвать у нас какое-то доверие, давайте, я такой классный, я такой добрый, все такие, тьфу, типа, нет, зачем, неинтересно. Таких, как ты, картинок полно, ну, то есть просто веселящихся вот этих гифок. А человек, который понял себя, понял свою сущность в целом, что ему интересно, он привлекает внимание, потому что мы все хотим быть целостными. И нам кажется, что люди, которые не гонятся за вниманием, они целостны, они пытаются себя дополнить этим. А человек, который не пытается себя ничем дополнять, и он уже сложившийся такой, сложившаяся личность, вот такие нам нравятся, потому что мы сами такими хотим быть.
Как думаешь, ты тот самый человек?
Я к этому иду. Я к этому иду, и причем странными путями. Например, мне всегда хотелось иметь странные привычки. Мне так нравились люди, которые заказывают в кафе холодный кофе с лимоном без сахара. Ты представляешь вкус, думаешь, как это можно пить? Но он такой, да-да, я всегда его беру и пью. Думаешь, блин, я тоже так хочу. Я пыталась пить кофе с лимоном холодный, это отвратительно. Потом я поняла, что самые необычные и классные привычки, самые такие, как сказать, харизматичные, это мои привычки. Если я буду каждый день заказывать капучино, просто капучино в кафе, это все равно будет моей привычкой, это все равно будет здорово. Это не будет необычным экспириенсом для окружающих. Возможно, я не привлеку много внимания, но это будет нравиться мне. И когда через 20 лет меня будут брать интервью, я скажу, я всю свою жизнь пью капучино с молоком. Я вот такая.
Я надеюсь, что я буду тем самым человеком, который у тебя через 20 лет интервью возьмет.
Да.
И на этом у нас основная часть интервью заканчивается.
Но у нас начинается блиц-опрос. Это три коротких вопроса, на которые Алина мне даст три коротких ответа. Погнали. Итак, если бы не маркетинг, реклама и пиар, то кем бы ты стала?
Режиссером.
Хорошо. Дальше. Есть те вещи, которые ты делаешь ежедневно и никогда не нарушаешь?
Звоню маме. 21 год, постоянно, каждый день. Если я не позвоню, мне найдет. Она приедет за 4000 километров из Сибири и скажет, телефон тебе зачем был куплен? Я сколько могу звонить? Я переживаю, ты где есть? Поэтому я звоню маме. Главное, чтобы не волновалась мама, остальное приложится.
Самое главное. Пожалуйста, если слушаете нас, пожалуйста, позвоните маме, это действительно очень важно. И третий вопрос. Идеальный клиент — это?
Ты сам.
Прекрасно. На этом у меня все. Алина, крутая, восхитительно, я даже заговариваться начала к концу нашего интервью. Прекраснейшая. Спасибо, что пришла, это было круто.
Супер, спасибо.
Спасибо, что смотрели и слушали нас. Это был подкаст «Завтра в Каны». Не забывайте подписываться, ставить лайки, колокольчики. До встречи!